Ну что, доброго времени суток. За бортом 28 января 2017 года и в вашем MP3-эфире 270-й выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня снова сольный выпуск, я извиняюсь, но вот наши ведущие болеют и не смогли прийти на запись, поэтому придется мне одному за всю страну отдуваться. Так что будем посматривать, что будут писать в чатике на Ютубе, будем смотреть темы, но пока мы не перешли к ним, то сделаю пару объявлений. Объявление номер один. Мы наконец-то восстановили наш сайтик, он переехал на другой хостинг, теперь у нас свой WordPress с блэкджеком и всем сопутствующим, адрес старый tp.org, так что welcome. Он пока еще, может быть, местами сыровато работает, но тем не менее, как есть, постепенно будем его дошлифовывать и приводить к тому виду, который бы нас всех устраивал. Выпуски будут появляться там, будут появляться какие-то новости, возможно, что-то текстовое. Пока еще не знаю, с форматом до конца не определились, как и с множеством других моментов, связанных с этим сайтиком. Вот. Так как восстановили сайтик, восстановили RSS, теперь будет трансляция выпусков на iTunes. Так что владельцы устройств от маленькой гордой фруктовой компании спокойно могут подписываться в iTunes на подкаст. Все теперь вам будет. Свежие выпуски прямо там. Вот. Ну и вторая новость. Не новость. В общем, так как расходы на подкаст все-таки имеют место быть, поэтому мы таки прикрутили донат на сайте, если есть такое желание, никого не принуждая, но нам будет приятно. В общем, такая вот вступительная часть. Адрес, еще раз напомню, старый, tpr.org, теперь будет указываться во всех роликах на Ютубе, и можно будет зайти уже на сайт. Не знаю, будем ли мы устраивать вот эти видосы с трансляциями к нам, я пока не вижу в этом смысла, но может быть. Если вам это нужно, скажите, будете получать в RSS ссылочку на свежую видеозапись. Но дублировать контент как-то, мне кажется, очень странным, поэтому сайтик, скорее всего, останется исключительно под аудио. Вот, что еще мне я вам сказать? Конечно, можно начать рассуждать на тему некоторой критики нашей позиции, которая была озвучена в прошлом выпуске, но как бы это частично наша позиция, частично, может быть, наши какие-то заблуждения. Но она вот такая, как-то она вот так у нас выкристаллизовалась. Ничего не могу сказать ни за себя, ни за коллег. Поэтому давайте потихонечку двигаться к темам и возьмем для начала что-нибудь такое. Совсем полегче. А, например, мы возьмем темку по поводу того, что в Сент-Луисе криптовымогатель парализовал работу 16 отделений городской библиотеки Сент-Луиса. В общем, то, что криптовымогатели стали таким бичом... Ой, прошу прощения. Криптовымогатели стали бичом 2016 года и заражают почти все подряд, до чего могут дотянуться, распространяются по сетям с неприятно большой скоростью. Это ни для кого не секрет, но обычно такие атаки идут на коммерческие организации, которые приносят весьма ощутимую прибыль, и зачастую корпорациям проще заплатить деньги, чем бодаться с криптовымогателем и терять данные. Тем более, что далеко не всегда они просят каких-то великих денег. Обычно это один биткоин или что-то вроде того. Вот. Теперь же эти ребята случайно, не случайно напоролись на библиотеку Сент-Луиса. Причем вирусня поразила очень большую часть инфраструктуры, которая была на винде. И руководство пришло к решению не платить вымогателям денег, а приостановить выдачу и прием литературы, и потихонечку очищать свою сеть от этого криптовымогателя банальной переустановкой. Ну, ок. Вот. Как бы здесь интересно, что успешно отбиться от таких программ такого рода, от атак такого рода, если они уже произошли, и как-то минимизировать свои потери практически невозможно. Поэтому в районе 70% американских компаний предпочитают заплатить выкуп, ибо простой в бизнесе обходится слишком дорого. Как говорит IBM, что они опросили более 600 компаний, как крупных, так и маленьких. Оказалось, что почти половина из них уже сталкивались с какими-то криптовымогателями, и 70% из тех, кто сталкивался, они платят, и платят крупные суммы. Вот здесь же ребята из библиотеки пошли на принцип и решили, что им проще все восстановить с нуля и продолжить работу. При этом, как я понял, какая-то электронная библиотека, которая у них была параллельно с их бумажной частью, она сохранила свою работоспособность, и читатели, которые хотели получить что-то в электронном виде, получали. Так что не все так совсем уж печально-печально, как хотелось бы. Что могу добавить от себя? Ну, такие заражения неизбежны. Слава богу, фошечные эпидемии немножко отходят в прошлое, но социальный инжиниринг такой социальный инжиниринг. Поэтому вредоносные ссылки были, есть и будут. Они будут приходить, с ними бороться нужно только здравым смыслом. Но, к сожалению, здравый смысл есть не всегда. Увы, 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 еще раз увы. Так что вот такая вот поучительная история для начала нашего выпуска. Вот как заявляет ФБР, где-то за 3 месяца, видимо, первые 3 месяца 2016 года, американские компании выплатили подобного рода вымогателям в районе почти 209 миллионов долларов. Вот, и это как бы сейчас одна из основных угроз как государственным каким-то структурам, так и частному бизнесу. И с этим, видимо, в ближайшее время будут что-то думать. Обидно, что зачастую данные расшифровать невозможно, потому что сильная криптография — это палка о двух концах. Мы все хотим, чтобы у нас все шифровалось сильно, мощно, чтобы никто не мог это перехватить и расшифровать. Но вот обратной стороной медаль является то, что появляются вот такие программы, которые шифруют ваши данные без возможности их расшифровать вами же. Причем еще одной частью этого бизнеса является, когда шифровальщик что-то шифрует, с вас требуют деньги, а расшифровать вам данные не дадут. Люди с вашими деньгами просто исчезают в неизвестном направлении. Как-то вот так вот происходит интересный. Непонятно. Но если двигаться к какой-то следующей теме, то можно потрогать Lenovo. На этой неделе чего-то такого центрального, вокруг чего бы все крутилось, не произошло. Релизы разных программ, о которых, наверное, поговорим чуть позже. И вот разные мелкие новости, в том числе из мобильного мира. Вот, выясняется, что Lenovo специально для разработчиков, для их удобства, выпускает некий Moto Development Kit. Заготовку под будущие блоки Moto Mods. Она оснащена и USB Type-C, и microUSB-B, и также с 15-50-пиновым разъемом, который будет требоваться для разработки и тестирования модуля. Такой блок можно купить, и цена его составляет в районе 115 евро. Вот, Lenovo заключила партнерские соглашения с несколькими фирмами, с тремя. К сожалению, я не воспроизведу их название. Вот. И ожидается, что каждая из них представит по 4 дополнительных модуля Moto Mods, которые будут расширять функциональность вашего телефона. Как раз к этому стремится Motorola, к какому-то своему видению модульного телефона, чтобы, не знаю, как-то начать снова доминировать на рынке. Ок. Что они предполагают сделать? Они предполагают сделать, повторить Yotafone, то есть концепт какой-то электронной книги и модуль, как-то использующий фронтальный динамик, светодиоды, передающие ваше настроение, ну, игровой контроллер, куда же без него, пульт дистанционного управления, дополнительное хранилище данных, а что, флешек уже не хватает, будильник, но если только вот на диодах такой обычный, который нужно ставить на полочку. Вот. Такая эдакая климатическая станция, которая будет следить там за уровнем влажности, температуры в помещении. Вот, датчики цветов. Все это может воплотиться в реальности, что будет. На самом деле непонятно. Вот. Такая интересная штука. То есть, и специально, чтобы облегчить жизнь разработчикам, Motorola выпускает специальный кит. Интересный с ее стороны шаг, но понятно, что ей надо привлечь к своему детищу как можно больше разработчиков, чтобы этих съемных модулей было как можно больше. Пока что выпускают дополнительные мотомоции в виде каких-то прототипов, это вроде там второго сенсорного экрана, чтобы использовать в качестве селфи-камеры основную камеру телефона, она, как правило, помощнее. Вот. Есть специальный мод, который позволяет прикрепить смартфон к дефлектору в салоне автомобиля со специальными даже ушками, чтобы он лучше держался, его было проще отколупать. Вот. Если модуль в таком... телефон в таком модсе, мотомодсе или с таким модулем перевести в горизонтальную ориентацию, то Android переходит во второмобильный режим. Вот. Ну и, естественно, дополнительные аккумуляторы, куда же без них. Вот, ожидается, что появятся новые камеры. Что еще? Новые камеры, аккумуляторы, хранилище данных. Вот, спрашивают, набрали ли нового грибочков. Я не знаю, чего набрали нового, но дело Project Ari в том или ином виде живет. Плюс была же какая-то, я не помню, как она называлась, израильская компания, которая предполагала вот именно в таком виде модульность телефона, когда у вас есть какая-то основная часть смартфона, и к ней уже дополнительными модулями вы прикручиваете тот или иной функционал. Нравятся ли мне такие модули? Я вот не могу сказать, это надо пробовать, как оно с этим будет жить, как там будет реализован софт, как будут жить эти модули. С другой стороны, вот у меня лежит смартфон, и мне чего-то от него такого дополнительного не надо. Я на нем не играю. Я не делаю, как правило, селфи там в тысячами штук, да? Дополнительная батарея меня тоже пока не беспокоит, потому что имеющейся хватает мне на полтора дня, уверенно. Не знаю, там, если только сделать какой-то диктофонный модуль с хорошими микрофонами... Прошу прощения, сейчас. С хорошими микрофонами, которые позволят, и с хорошим ЦП, естественно, который позволит писать подкасты мне вот не только сидя здесь в студии, обложившись техникой с ног до головы, это было бы, возможно, интересно. Сама по себе, с инженерной точки зрения, идея интересная. Но видите, в чем прикол? Вот, допустим, у меня прикручен мотомодс, который... ну, дает мне дополнительную батарейку. В кармане у меня лежит еще один мотомодс, который, допустим, с камерой. И вот как только мне нужна камера, начинаются вот эти вот прыжки с бубном. Один отцепить, второй прицепить, и это будет не совсем удобно. Вот, плюс, по сути, многие эти дополнительные модули, они по габаритам, как еще один смартфон. И вот я должен носить, не знаю, патронтаж, бумажник, сумку с этими дополнительными модулями, чтобы иметь разный функционал. Либо у меня постоянно какой-то один прицеплен. То есть вот как это продаст Lenovo? Здесь уже опять-таки, наверное, будет играть роль не столько функциональность, не столько, может быть, инженерная изящность решения, столько смогут ли продать это Lenovo и объяснят ли они, для чего это простому смертному. А, Юрий, ты, Кротов, ты хочешь сказать, что стопочкой один на другой, да? Допустим, камера поверх аккумулятора и поверх всего этого еще, допустим, какой-то микрофонный модуль, чтобы снимать видео. Вполне забавно. Плюс еще один момент, за счет чего питаются все эти мотомодс. Они жрут основную батарейку. Как правило, если это, конечно, не дополнительный аккумулятор. И будет очень интересно посмотреть, как же оно себя будет чувствовать в плане автономности и живучести. Вот такие, наверное, у меня мысли по поводу мотомодсов. Идея интересная, но идея не нова. И до сих пор как-то хорошо продать эту идею, к сожалению, не получилось ни у кого. Project Ara в виде совсем модульного-модульного телефона закрылся. Вот. И здесь вот так же... Вот нас в прошлый выпуск, все-таки я вернусь к тому, меня это немножко задело, критиковали по поводу того, как мы отозвались о изменении приоритетов Free Software Foundation. Просто когда я вижу разные инженерные решения, и не только инженерные, я себе всегда стараюсь задать вопрос, кто этим будет пользоваться и как. Вот здесь также с Lenovo получается, кто этим будет пользоваться, кроме 3,5 гиков, кто возьмет, ну потому что это красиво. Вот. То есть они это могут сделать. Сделать это, возможно, даже не сложно. Потому что протоколы взаимодействия известны, и здесь осталось придумать реально изящную, интересную идею, которая бы решала реальные проблемы пользователей, и при этом давала четкое понимание, как пользователю с этим жить и для чего оно ему нужно. Посмотрим, так что здесь нужно сделать, посмотреть, как оно будет жить дальше. Сможет ли Lenovo грамотно подать это клиенту? Будет ли качество этих модулей, там, крепление, автономность, способность выполнять свои функции, софтварная оболочка? Здесь очень много тонких моментов, которые все нужно решить на уровне Apple. Вот. А со всем этим обычно в стане Android, если это что-то стороннее и не родное для данного производителя, а делается кем-то на стороне, да, вот как мне правильно подсказывают чатики, с этим будет напряг. Вылезать все как у Apple не получится. А поэтому будет куча недовольных. Плюс, не знаю, вот эти вот углубления вокруг камеры, которые... возникают, которые делают для того, чтобы, ну, то есть эти мотомодсы, они же закрывают всю заднюю панель, в том числе, по идее, должны закрыть камеру. Поэтому вокруг камеры делают вот такую страшенную дыру, такое дупло, из которого должна вылететь птичка в будущем, наверное. Вот мне это не нравится, это просто внешне некрасиво, да? Если вот смотреть на тот же самый съемный аккумулятор от компании Mafine, наверное, так она читается. Мафай. Не знаю, как она правильно считается, черт с ней. Вот. Держатель для дефлектора слишком узкая область. Возможно, не отобьется по деньгам. Здесь вот... Здесь как раз будет очень много чего завязано на смесь маркетинга с user experience. Сама идея красивая. Как это вот реализовать и как это все будет в конечном итоге... Не знаю, если интересно, я могу даже, наверное, в рамках трансляции показать что-нибудь со своего приложения. Ну, вот, как раз браузер, да? То есть вот эти вот все... Ох, как все страшно происходит. Все вот эти дырки вокруг камеры. Вот, допустим, модуль от JBL, да? Может быть, он даже дает более-менее, прости господи, приличный звук. Но вот эта дыра, вот это вот дуплово, которое должно быть вокруг камеры, оно же страшно. Вот. Вот держатель этот. Ну, кусок пластика китайцы такого быстро наштампуют, скорее всего. И здесь какой-то инженерной электронной составляющей нету. Вот аккумулятор. Опять вот это вот страшенное дупло, которое... Плюс он же очень сильно утолщает устройство на раза в два. И как это будет лежать в руках? Вопрос. Вот как-то так. Давайте вернемся, наверное, к моей роже и посмотрим какие-нибудь еще темки, потому что сколько можно мусолить несчастную моторолку. Вот можно проговорить за Dropbox. Потому что внезапно оказалось, что файлы, которые вы удаляете, они на самом деле не удаляются. В общем, на этой неделе разработчики исправили некий баг внутри своей системы, что те файлы, которые вы удаляете из системы, на самом деле не удалялись по каким-то причинам реально. Вот, по каким-то причинам не удалялись файлы из их хранилища. Реально не удалялись. Вот на этой неделе, если верить Dropbox, то они починили этот баг, файлы стали удаляться, но для того, чтобы поправить этот баг, им пришлось кучу пользователей восстановить некоторые старые файлы, которые были удалены там года 2-3 назад. И, естественно, по этому поводу поднялся хайп, что, оказывается, наши данные нам не принадлежат. Ну, окей. Что, как бы, почему поднялся хайп? Ну, понятно, что если вы кладете данные в Dropbox, и он их хранит где-то. Кстати, у кого Dropbox покупает мощности? По-моему, у Амазона. У них, по-моему, не свое все, они в Амазоне живут, да, то, естественно, там все это как-то хранят, как-то бы копируют. И вот для того, чтобы починить этот баг, ну, им пришлось ресторнуть эти файлы. Вот. И как заявляет Dropbox, что на протяжении большого периода этого времени никто не имел доступа к этим файлам, папкам. Вот. И никакие другие ресурсы не подвержены этому багу. Баг заново, баг исправлен. Вот заново рожденные файлы и папки на дисковую вашу квоту не повлияют. Ну и дальше идет разные философские рассуждения на тему фиктивного удаления информации из сервисов. Ну, ок. Какое у меня основное облако? Вот я вам скажу, что у меня нету какого-то основного облака. У меня все размазано по куче сервисов. Вот, есть и OneDrive, есть и Google Drive, есть и Dropbox. По-моему, вот эта основная триада, такие у меня вся живет. Причем каждая живет для своих целей, потому что Dropbox живет для там, каких-то... Даже не помню, что у меня там живет. Раньше у меня основным облаком был Dropbox как раз. Но после покупки подписки Microsoft 365... Я, естественно, сваливаю к Microsoft, потому что терабайт места — это таки терабайт места. Вот. И часть данных я перенес туда, часть для удобства оставил в Dropbox. На самом деле, я все как-то порываюсь прибраться и сложить, может быть, яйца в одну корзину. Но все никак не доберусь, и, может быть, даже к счастью. Пусть оно вот так вот немножко размазано и лежит. В основном используется Dropbox и OneDrive. Google Drive он используется в основном для подкастов. Там вот темы, там какой-то обмен файлами для сборки выпусков, так что вот. Основного такого прям глобального своего облака у меня нет. Ну что, обсудили Dropbox. Естественно, то, что вы положили куда-то, то, что было выложено в интернет, останется в интернете, так или иначе. Здесь вам ничего нового не светит. Вот. Тут у нас в чатике утверждают, что у Feedly в разделе Basic вроде как появляется ограничение в 100 ресурсов. На тарифном плане Basic. Я вот даже удивлен этому, потому что давно не изменяется список ресурсов, которые я читаю. Если у вас есть какие-то интересные ресурсы, с которых можно брать новости, которые интересны, ну, я бы, наверное, даже хотел на них посмотреть. Сейчас посмотрю, что у нас по Feedly. Как же у них все-таки все не шустро. Да, у Feedly на базовом плане, который бесплатный, ограничение в 100 источников. Ну, не знаю. Для того, чтобы выгрести 100 источников, это, по-моему, надо постараться. Мне это так не удается. И сколько их у меня, интересно, всего. Персонал фитс. А он тотал не считает, да? Вот я как-то так... Сколько у меня суммарный подписок, я не знаю. Вот. Ладно, оставим эту тему. И посмотрим на Gmail, который... 13 февраля запрещает пересылку через свои ресурсы файлов с расширением .js. То есть JavaScript с 13 февраля через Gmail переслать нельзя будет. Вот. Это сделано для того, что в JavaScript можно внедрить некий бинарник с каким-нибудь криптовымогателем, и снова приходим все к той же первой теме, от которой мы сегодня начали. Вот. Ну, окей. Что? Будем либо переименовывать, либо жать в архивы и как-то обходить эту ситуацию. Не знаю, что добавить. Такая вот больше к веб-разработчикам новость, что не кидайтесь джаваскриптами через G-Drive. Это теперь не то, что небезопасно, это теперь и запрещено будет. Вот, 13 февраля. Крайний срок. И, собственно, после этого злоумышленникам придется каким-то еще иным образом распространять свои криптовымогатели. Ну, я думаю, они быстро придумают, что им же сделать. Для того, чтобы не терять свою, так сказать, пользовательскую базу. Если это можно так сказать. Давайте пробежимся по каким-то релизам текущей недели. У нас Firefox обновился до 51-й ветки. Не могу сказать, что я пользуюсь Firefox. Я им совсем не пользуюсь. Мы про него высказывались в прошлый раз. Тоже, может быть, не совсем одобрительно. Вот. Что добавилось? Что добавилось? Добавился поддержка Flaka. Нативная поддержка FreeWireless Audio Codec. Изменяется диалог сохранения паролей. Собственно, из всего изменения добавилась галочка, позволяющая показать пароль, который обычно скрыт там точечками и звездочками. Вот. Снова упирают на безопасность. И в случае обращения без использования HTTPS к страницам, которые вводят пароль, вам будет вываливаться цельное окно, которое говорит: чувак, не ходи туда, там не секьюрно, там не безопасно. Вот. Вот это полезная опция, которая в адресной строке рядом с URL-ом будет показывать уровень масштабирования, если он отличается от дефолтного. Вот. Часть расчетов переносена на графический процессор. Вот, что еще? Добавлена поддержка спецификации WebGL 2. Включен IP Web Extensions, предназначен для разработки дополнений, совместимых с Chrome. Ну, интересно на это посмотреть. Ну, и дальше разные улучшения на уровне уже движка. Поддержка кодеков, поддержка мем-типов. В общем, дальше уже вот так вот детально зарваться в ChangeLog не имеет смысла. Не знаю, ну, молодцы. Говорят, вот, что Firefox в этом году собирается перейти на новый движок. Правильно делают или не стоит? Не знаю, Gecko немножечко устарел. На какой они движок собираются перейти, Юрий? Я просто уже совсем не в курсе планов Firefox как браузера. Потому что далек от него чуть более чем полностью. И не могу ничего сказать по этому поводу. Может быть, правильно. Я же супруга у меня пользуется Gecko. Ей хорошо, мне не очень. Я вот все-таки хромоподобных браузеров фанат. Quantum. Не знаю про него ничего. надо смотреть, надо изучать. Ну, перейдут, поставим, покрутим. Так что вот, к сожалению, мое мнение. Вот если он был... Я, еще раз, я, может быть, про него, к сожалению, про него ничего не знаю, про этот новый движок. Если все-таки они сумеют наконец-то работать в мультипоточном режиме, а не когда одна подвисшая вкладка убивает нафиг весь браузер, ну, будет хорошо. Вот. А если будет как обычно у Mozilla, ну, окей. Вот. Плюс там в тему безопасности на этой неделе Chrome добавил часть сертификатов в недоверенные. Но, к сожалению, я не помню, чьи. Вот, и тема эта проскочила опять-таки мимо. Да и боги с ней, наверное. Вот. Продолжая тему браузеров, появились интересные результаты совместной работы Фейсбука и разработчиков Хрома и Firefox как раз вот. Что позволило очень хорошо сократить время на загрузку страниц. Вот, какую проблему решали эти ребята? Эти ребята говорят, что у нас есть куча ресурсов, которые не меняются никогда. Какие-нибудь фоновые картинки, скрипты. Или меняются очень редко, да? Это фоновые картинки, скрипты, что-то еще. И каждый раз, когда у нас сервер, когда у нас клиент запрашивает данные, получается, что он выгребает все эти... Заново выгребает фоновые картинки, все эти скрипты. А что говорят, если мы эти скрипты положим в какой-то локальный кэш и пометим их как вечные? Вот. И при перезагрузке страницы браузер обычно осуществляет валидацию и отправляет дофига сетевых запросов вот только для проверки, что все картинки и ресурсы в кэше все еще валидны. Вот. И зачастую эти расходы, они сопоставимы с тем, чтобы получить эту картинку, там, скриптик или что-то еще целиком и полностью. Особенно это критично для... Прошу прощения. Особенно это критично для, допустим, мобильных устройств, где не такой стабильный пинг, и вообще канал, ну, зачастую так себе. Поэтому вводится некоторая функция cache control, Immutable, так, immutable, наверное. Вот. И с ее с помощью сервер может указывать некоторые ресурсы, которые никогда не изменятся. Ну, допустим, фоновые изображения. Такие элементы никогда не будут запрашиваться повторно. Это скрипты, шрифты, таблицы стилей. Вот. И, соответственно, при обновлении страницы пользователь просто получит назад только изменившиеся части странички. Вот. И не будет тратить там ни канал, ни свое время, дожидаясь, когда же ему придут еще и там CSS, которые реально не меняются. Вот. Facebook как раз уже начинает модифицировать свою серверную инфраструктуру для поддержки этой функции. Вот. И следом за Firefox разработчики Chrome тоже ввели поддержку этой функции, и в результате Chrome делает примерно на 60% меньше сетевых запросов. Вот. И в среднем это дает прирост скорости на 28%, что очень хорошо. Вот. И если раньше у нас пользователи, как бы считалось раньше, много-много лет со времен основания веба, что пользователь перегружает картинку, когда считает, что она либо некорректно загрузилась, либо ее содержание устарело. Вот. И механизм обновления страницы, по сути, учитывал только первый сценарий. У нас некорректно загрузилась страничка, нам ее нужно полностью перезагрузить. А то, что вы там просто устарели данные, это как бы не то считалось. Вот, теперь, по сути, получается такой псевдопуш, я бы это назвал, когда мы с сервака забираем только те данные, которые реально изменились. Там обновленная лента, например. Вот. И получается, что чем дольше мы работаем вот с такими ресурсами, которые часть своих данных помечают как вечные, нам надо будет все меньше и меньше данных. И, по сути, в конечном итоге мы придем к тому, что будем забирать только изменившиеся данные, то есть самообновленную ленту. Не знаю, насколько это адекватно для мобильных устройств, где кроме проблемы с каналом, есть еще проблема все-таки с хранением этих данных. Они, конечно, сейчас хранилищем прирастают и прирастают ощутимо, но все-таки это не стационарный компьютер с гигабайтами и гигабайтами места. Вот. По поводу того, что Google прикрывает сторонним браузером доступ к Chrome Sync API, по сути, они не смогут выкачивать какие-то настройки. Ну, Google может это делать, они большие. Вот. Андрей Рогов. Ну... Я, к сожалению, не являюсь веб-разработчиком и скорее смотрю на все это умозрительно. Поэтому, да, я могу говорить какие-то местами некорректные вещи или категорически неправильные. Вот не могу я быть спецом во всем. Увы, ях. Вот. О чем бы нам еще с таком поговорить? Что у нас хорошего? Новую версию RAW-терапии, наверное, это будет интересно только фотографам. Плюс я как бы не видел ни одного живого профессионала, кто бы ей пользовался. Вокруг рулит произведение компании Adobe. Так что про него сейчас говорить не будем. Ну и на завершение можно, наверное, попробовать поговорить про Wine 2.0. Но для того, чтобы про него поговорить, наверное, надо было его поставить. Мне его сейчас поставить некуда, так как вокруг меня только Windows. Windows и только он. Вот. Что интересно. После 30 месяцев разработки и примерно 24 экспериментальных версий представлен стабильный релиз Wine 2.0. Вот. Из ключевых достижений обещается, что реализованы все возможности, которые позволяют нам запустить свежий офис 2013. Он свежий? Ох, как мы давно ничего не трогали. Вот. А также поддержка 64 разрядных приложений на платформе macOS. Ох, Wine предлагается ставить на Mac. Прекрасное решение, я считаю. Вот, они... Что у нас получается? Wine подтверждает, что в нем будет работать стабильно почти 4500 программ. И еще почти 4000 прекрасно работают, ну, при каких-то настройках уникальных или внешних DDL. Вот, еще у 3000 виндовых программ наблюдаются небольшие проблемы с работой, которые не мешают использованию основных функций. Вот. Работа пока продолжается, но не доведена до конца. Это вынос из Wine 3D отдельного потока для взаимодействия с OpenGL, полная поддержка Human Interface Device, графические драйверы для платформы Android и передача сообщений для именованных каналов. Вот. Теперь Wine переходит на новый фиксированный цикл разработки. Раз в год у нас будет выходить какой-то значительный релиз. Вот, и, соответственно, меняется у них нумерация. То есть текущая версия идет под циферкой 2.0.0. Какие-то патчи в ней будут изменять последнюю циферку. То есть это будет 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3. А всякие экспериментальные версии будут, допустим, изменять вторую циферку. То есть это будет 2.1, 2.2 и 2.3. Вот, в ChangeLog, наверное, закапываться не будем. Что я могу сказать? Ну, молодцы ребята, когда-то давно меня Wine выручал. слегка. Вот. Ну, я предполагаю кучу сценариев, где он может потребоваться, особенно с учетом того, что бизнес эпизодически хочет поиграть с переходом на Linux, но отказаться от использования своих жутко важных и жутко виндовых приложений не может. Ну, молодцы. Теперь даже там в 2013 офис работает. Господи, как давно это было? 2013 офис, я уже не помню, как он выглядит. По-моему, это один из последних офисов. А, нет, 2003 офис выглядел еще классически, 2013 все-таки это уже Ribbon, да. Это все-таки относительно свежий офис, и это у меня неправильные воспоминания в памяти хранятся. Вот как-то так, наверное, на сей позитивный, если ее можно так назвать, ноте мы завершим сегодня 230-й выпуск. Я напоминаю еще раз, что у нас теперь имеется свой отдельно стоящий сайтик. tpr.org вернулся в строй. Мы восстановили трансляцию для iOS устройств и для, вообще, для i-устройств от компании Apple через iTunes. Ну, хотя, наверное, есть те, кто слушает их подкасты непосредственно в iTunes и на Винде. Почему бы и нет? Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта. Все. Всем пока.